говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское.
Уважьте во мне свободу человека. Свобода лица – величайшее дело. На ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, даже не стремилось выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность за крамолу. Человек пропадал в государстве, распускался в общине. Государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало. Напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо.
Это Андрей Смирнов, читающий Герцена в фильме Александра Архангельского «Изгнанник Александр Герцен». Премьера его состоится 5-го, накануне юбилея, апреля, на канале «Культура». Александр Архангельский, автор фильма и литератор, сегодня со мной в студии, историк Никита Соколов. Здравствуйте. У микрофона Анна Качкаева. Будем мы говорить как раз в дни 200-летия Герцена о свободе, о революциях и о декабристах 12-го года, потому что уж таким вот неожиданным образом, вы фильм-то увидите, цитаты из Герцена кажутся, ну, как будто взятыми из нынешних интеллектуальных журналов или даже комментариев Фейсбука таких нынешних литераторов-эстетов. Ну, вот так оно ложится, не говоря уже о том, что все это прослоено картинками современной жизни, и странным образом вот это вот время приблизилось и Герценом, и этими цитатами. Но кроме канала «Культура» и нескольких конференций, я сегодня посмотрела, кстати, которые организованы левыми силами и вообще, так сказать, вот людьми более левых взглядов, Герцен как-то не вписан в исторический момент. И вот это мне показалось странным. Почему, как вам кажется, Никита?
Ну, Герцен чрезвычайно неудобная фигура для того, чтобы его куда-нибудь вписывать.
Ага. Ну как, 200 лет все-таки вот тут он, какую цитату не найдешь.
Чрезвычайно обаятельный писатель и обаятельный персонаж, но при этом ни нашим, ни вашим не годящийся на 100%.
Совершенно согласен. Я бы сказал так, Герцен 200 лет не вместе.
200 лет не вместе, совершенно справедливо.
То есть никак, он вот сам по себе, вот
попытки оприходовать Герцена предпринимаются вот 150 лет точно всеми. Как только сформировалась такая вот стенка на стенку партийная среда и с твердо-очерченными партийными границами, всякая партия хочет его к себе приписать. Социалисты себе, либералы себе, а он не приписывается. Потому что пафос всей его жизни ровно в совмещении этих противоречивых тенденций, и в жизни своей, и в размышлениях своих он пытался это проделать.
Странным образом он вписывается и в нынешний ряд.
Да, так проблема не решена,
но также выписывается из него.
Убежавший, финансировавший вроде как зарубежную революцию, якшавшийся с Ротшильдом, чего-то там, значит...
Вообще служивший госдепом тогдашним.
Во!
Да-да-да.
Вот, и удивительным образом он опять вот набирает этот же весь набор, и странно, что его не используют. Вот мне странно, что нынешний пропагандист его никак не использует, потому что его можно и к Чернышевскому подставить, и к оставить еще со старыми, поскольку декабристы его разбудили, и я уж не говорю о всей той его уникальной судьбе, и мужской, и писательской, которая, в общем, в фильме явлена, и могли бы его и для гламурного телевизора тоже, в общем, использовать.
Ну, сериал про Герцена запросто можно. Правда, потом будут кидаться чернилами всякие историки, типа Никиты Соколова. Но это не уже потом.
Да, хорошо, тогда скажите...
Хорошо, вот для этого надо обладать талантом Тома Стоппарда и его деликатностью, чтобы писать в размышления Герцена и ближнего его круга их личную жизнь, и так, чтобы это не было ни пошло, ни банально, и даже порождало новые смыслы.
А почему...
Возможность наших наблюдателей я не верю.
Нет, да, поскольку долго обсуждали, что именно Стоппард-то сделал Берг «Утопия наша», никто не смогли, в смысле россияне, это вот тоже, по-вашему, из-за того, что он не совмещается со страной?
Он не совмещается ни с одной схемой. И не случайно он рассорился в конце жизни с официальными либералами, и с патриотами, и с революционерами. Рассорился не из-за плохого характера. Характер у него уж точно что не хуже, чем у любого другого крупного русского писателя, а может даже и получше. Совершенно очевидно, что он, с одной стороны, привык все договаривать до конца, не подчиняясь внутрипартийной дисциплине. И если считал, что нужно поддерживать поляков, то так и говорил, а не делил все на 25 и умалчивал. Если считал, что террор неприемлем к концу жизни, в начале жизни по-другому думал, то так и произносил. Поэтому куда ты его не сдернешь, никуда не встроится. Русский социализм, да, русский социализм, конечно, с человеческим лицом, но...
Но только, пожалуйста, с человеческим лицом и полной персональной свободой человека.
Да. Вот та цитата, которую вы привели, которую зачитывает Андрей Смирнов, да, какой же это русский социализм в нашем представлении, если государство нарастало, а лицо становилось слабее, чем слабее становилось лицо, тем сильнее государство, и наоборот.
Из Герцена другую цитату, она, мне кажется, даже более показательной. Вот когда говорят о драме Герцена там, после 1948 года, о том, что он разочаровался в Европе, вот под конец жизни он пишет по польскому своему приятелю-корреспонденту, который его корит этим особым путем России, на что Герцен возражает: ну да, мы исходим из разных точек, но идем к одной цели. Вы свободой к социализму, мы социализмом к свободе. То есть для него-то цель одна – социализм с человеческим лицом, чтобы вот и то было.
Ну и что он называл, опять же, социализмом, тоже надо разбираться, да. Это уже...
Разумеется, он не имел в виду никакие колхозы и гуаги.
Мужика он имел, хозяина, да, в виду, который выстраивает жизнь в коллективном сообществе. Это скорее похоже на неблизкий мне там датский социализм, нежели на социализм колхозов и совхозов.
Ну, шведский какой-то, да.
Да.
Северный. Мы прервемся на короткое объявление на радио «Свобода» и продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф? Об этом спорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, глава аналитической службы агентства «Аэропорт» Олег Пантелеев и член Думского комитета по транспорту Александр Старовойтов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Александр Архангельский, литератор и телевизионный ведущий, программа которого, кстати, про Герцена сегодня тем временем пойдет,
да,
в эфир, а потом
будет,
да, о том, даже не столько, насколько он актуален, сколько, как я понимаю, вот, про демократию и про революцию.
Не только, куда его вообще втиснуть.
Куда его втиснуть, какую рамку.
Не хочешь никакой
рамки. И, да, историк Никита Соколов сегодня с нами, вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radiofisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но поскольку его, как вы сами уже говорите, это бессмысленно, то есть как бы мы его ни называли, в юности радикал, социалист, потом утопист.
Всегда утопист.
Всегда утопист. В этом смысле радикал, в том смысле, что не признает никакого политеса и любую мысль доводит до конца.
Но при этом, конечно, трезвость нормы жизни, к зрелости,
и при этом трезвость всегда, трезвость и ответственность за слова и за поступки.
Но ведь все-таки, поскольку два главных вопроса российской истории, литературы, как известно, существуют, кто виноват и что делать, один из них был сформулирован Герценом. И вот как вам кажется, в результате, вот если перебрасывать эти мостики, он все правильно обозначил про то, кто виноват? если говорить о традиции российской истории?
Я бы по-другому сказал. Я вот долго думал, почему мы, когда делали фильм, я прошу прощения, что я начну с фильма, но я перейду к этому. Мы не хотели вот таких прямых натяжек, чтобы вот взять цитатку и сквозь цитатку на современную политическую ситуацию намекнуть. Вот не было такой задачи. Была задача как бы пафос Герцена...
Ощущение все равно есть.
Пафос Герцена донести, да, дать какими-то фрагментами, яркими сгустками. Ложится, но я боюсь, что это даже ведь плохо, что ложится. Это значит, что ничего не поменялось.
Да.
Это значит, что все, о чем. Не то, что мы выдрали актуальное, а все, о чем он волновался, о чем он говорил, из-за чего болел и страдал, в той или иной степени до сих пор остается неразрешенным. Государство и лицо. Свобода высказывания, свобода, ответственность,
да.
Террор.
Гласность, просто про слова.
Гласность, да,
слова.
Гласность даже. Прогресс
и насилие.
Прогресс и насилие. И человек, и его судьба, да, его ответственность перед самим собой и перед историей.
И в чем человек может быть укреплен?
Да.
В чем?
И все это осталось.
Да,
все это осталось. Все это осталось, и поэтому мне кажется, что эти ситуации. Дальше, конечно, возникают просто иногда смешные созвучия. Ну, когда читаешь у Герцена, что в нынешнюю эпоху есть только две партии: партия Салона и партия Телеграфа, что-то мне вдруг это напоминает из последних событий.
Да, про телевизоры.
Партия телевизора и партия интернета. Но это уже, что называется, детали, а по существу он говорил о каких-то важнейших вещах, которые. По форме поменялись, а по существу нет. Кто виноват? Ну, дальше можно ведь не искать герценовский ответ, но можно поставить себя в его ситуацию. Герцен своими глазами, а не по учебникам истории КПСС, изучал трагедию русской патриархальности. Он эту трагедию этой патриархальности увидел в Яве. До какого ужаса и разложения может доходить большие, могут доходить большие крупные люди, каким был его отец и его дядя, в этом патриархальном между собой, когда можно все, и как это рушит человека. Все разговоры.
Да, это там деталь подогретой газеты.
Ну, да, ему газеты отцу подавали подогретыми, а дядя фактически содержал гарем, да и отец тоже. Это не просто были романы, а это просто нормальный такой. Про какую патриархальную семью он мог думать? И как он мог не ринуться в эксперименты с Минаж-Атруа, если он глаза видел, как это... Он еще Минаж-Атруа не видел. Он не понимал, что это еще может казаться ужаснее. Поэтому он попробовал. А эту семью патриархальную он уже видел. Он понимал, насколько она... Разговоры про ее светлый, светящийся идеал лживы. Поэтому... Кто виноват? Для него, конечно, там вот эта патриархальность, это косность и так далее... Но он и себя не исключает из этого ряда. Кто виноват? И мы виноваты, и я виноват. А дальше приходит поколение, которое не интересуется тем, кто виноват, а четко формулирует, а что делать?
А что делать?
Да. А вот сейчас.
Снесем.
Снесем, да, на первый, второй рассчитать.
А Герцен, конечно, был этим своим детством ранней юности травмирован. Вот он такой травмированный барин. Он, с одной стороны, барин, а с другой стороны, не настоящий барин. Это сильная...
Ну да, хоть все равно, тем не менее, все равно вполне благополучный, с образованием.
Благополучный, состоятельный. Все вроде бы в порядке, а чести нет, социального статуса нет.
То есть все-таки все из детской. Вот, так вы можете...
В значительной степени. Так, мне кажется, что это так и не было изжито, вот это самочувствие.
До конца не изжито, конечно. Ну, и то, что отец разбудил Герцена, а не декабристы.
Не декабристы.
Декабристы просто уже его как-то так, формирование его человеческое завершили.
И представили некоторый идеальный образ,
да,
который
да.
сам же он и создал.
Сам и придумал. Те декабристы, в которых было влюблено поколение шестидесятников, это, конечно, декабристы герценовского извода, а не те реальные люди трудной, мучительной судьбы поиска, трагедии, предательств, интриг, войны.
Иногда очень малосимпатичные.
Иногда.
И со взглядами малосимпатичные.
Ну, просто Пестеля... Ведь до сих пор, когда цитируешь Пестеля, отказываются верить иногда.
Да.
До сих пор.
Правда, это Пестель воображают себе по иконе, созданной Герценом.
Да. Потому что когда говорят, что Пестель предлагал евреев собрать по указу, значит, верховного диктатора в определенной точке и пешком отправить в Малую Азию...
Ужить и отправить в Малую Азию.
Да.
Пусть завоевывают
жизненное пространство. Никто не верит просто. Не верит. Врёшь, как это так? Это самодержавие, монархизм и всякое черносотенство.
Никит, а что всё-таки вот у него... Понятно, отец, и в этом смысле самодержавие в России тоже вот такое некое представление об отцовстве, о некоторой сакральности. У него какие-то все-таки особые отношения были с царями в том числе. Николай совершенно понятно не любил и так далее. Сын, который дал свободу крестьянам, значит, начинал день, что называется, с герценовского колокола. Да, вот это
тоже была влиятельная газета, да.
Да, да, нет, просто опять же сплошные аллюзии. Да, значит, кто какие газетки сейчас читает, а они...
Сайт «Эхо Москвы», так.
Да, но теперь уже хотя бы не изгнанник.
Как новую газету точно.
Как новую газету, но теперь уж не изгнанник хотя бы. Вот что это были за взаимоотношения? То есть они опять... Такие, получается, ничего не изменилось. Уже третья эпоха произошла, уже вроде бы строй сменился дважды. А вот взаимоотношения величины с человека, связанной с публичностью, с гласностью, с формулированием смысла и самодержца, в общем, не очень изменились. Или изменились?
Ну, смотря чьи. Мне герценовские отношения чрезвычайно симпатичны. И поэтому, когда большевики всякие радикалы пишут, что он обольщался насчет Александра II, что он строил иллюзии, что он ошибался. Он не ошибался, он не строил иллюзии. Это был его способ действовать в этом мире. Он был чрезвычайно... Собственно, на этом он рассорился с чернышевскими радикалами.
Ну, среди прочего, наверное.
Да, ну, среди прочего. Ну, и это был один из самых существенных, по всей видимости, общественных пунктов спора, что всякий, кто призывает к топору, должен иметь возможность этот топор остановить однажды, хотя бы схватившись за лезвие.
Ну, то есть он...
И поэтому колокол был... почему-то все, представляют себе, особенно люди его не читавшие, что это такое подрывное революционное издание, призывавшее бог знает к какому буквам.
Слушайте, колокол Навальный,
был,
я считаю.
Это был Навальный,
правильно
совершенно
же,
точно.
Же?
Это
что
было обличение колокол, всякой да? коррупции, в первую очередь.
Да-да-да.
Это безобразие чиновников, безобразие помещиков, анонимов.
Так все чины высшей Российской империи с ужасом ждали этого колокола, не пропишут ли меня в этом номере в ближайшем.
Нет, это...
Но государю печатали, в какой-то момент начали печатать ложный колокол из ЭМА.
Да.
Чтобы он не видел...
Да. Чтобы он не знал, как на самом деле.
Потом, как мы известно, Ленина печатали отдельную
правду.
Это изобретение было именно вот...
При Герцене.
При Герцене, Герцен правильно.
Так вот, ужас герценовского колокола был ровно в его неубиенной тактике. Давайте исправлять жизнь. Ну вот можно не рушить, но давайте ее исправлять. Давайте будем честными. Давайте поборемся за честную администрацию хотя бы.
И за честную историю.
И за честную историю.
Правда, это больше полярной звезде, но тем не менее, да.
Ну и в колоколе тоже.
В меньшей степени, да.
То есть, в общем, получается, что...
Белоленточник он был, за честный выбор.
Но, Никита,
вот Саше,
да?
не нравится, ужас. Не нравится нет, этот
ну, я просто, это шутка, конечно.
Вульгар, не вульгар, нет. Может, он был белоленточек. Вопрос стоит в том, что следом пришли краснотопорочники, с которыми он разругался. Не дай бог. Вот это не название газеты современной. Это всерьез, не дай бог, если такое развитие сюжета. Вот ужас Герцена, мне кажется, главная его трагедия его жизни, это трагедия, что вот вроде начало получаться. Вот вроде услышали, да, вот вроде начало сдвигаться, вот, а тут являются мальчики, ведь для меня символично...
С одной стороны Шувалов, а с другой стороны мальчики, призывающие к кровавому топору.
Да.
Шувалов министр тогдашних внутренних дел.
Да, мы не помните.
Страшный ретроград и гонитель всякой свободы.
Да, Романов правит, Маринка танцует, это как в советском анекдоте, ничего не меняется, значит, но в хорошем смысле Нарышкины, Шувалов. Но проблема в чем еще, повторяю, вот для меня символично, это абсолютно случайность, что первое нелегальное в Женеве издание «Что делать?», доступное читателю, потому что журнал был арестован, изъят, он к читателю не поступил, 67-й год, и это конец колокола, не власть уничтожила колокол, а не дождавшиеся, про которых написан гениальный роман Трифонова «Нетерпение».
«Нетерпение».
Очень точный. И вот что сегодня еще, мне кажется, более актуально, это роман, насквозь герценовский роман Трифонова «Нетерпение». Это хорошо прочитано. Вот кто в русской литературе хорошо прочитал Герцена, кто изнутри шкурой ощутил вот всю проблематику и сумел это сказать смело, потому что он переступил и через отношения с цензурой и властью, обманув, обхитрив, да, но сказал то, что думает и об ужесточающейся оппозиции. Я сейчас про Трифонова говорю.
Да-да.
И в каждую эпоху вот эта рецепция Герцена позволяет проговорить вещи, предупреждающие, и очень важно. Вот что, слава богу, на сегодняшний день, какой параллели я не вижу, и вот это меня страшно радует. И в моем фильме этой параллели нет, не потому что я ее не хотел проводить, а потому что она не получается, не случается и не рождается. Сегодня я не вижу запроса на мгновенное достижение цели. Я вижу запрос...
Ну, в маргинальных средах,
ну, я бы сказал. Мы их не берем, вот в ядре. В ядре не вижу этого запроса, не вижу Варфоломея Зайцевщины, да, вот всей этой швали жульнической, которая хочет перехватить, просто взорвать ситуацию, спровоцировать кровь, заставить власть подавить сопротивление и на этой крови поднять новое восстание. Вот этого, слава тебе, Господи, этой параллели не вижу. Вижу Герцен до 67-го и не вижу с 67-го и
так далее. А может быть, в некотором смысле это и есть заслуга Герцена, который разругался с лучшим другом Бакуниным, когда тот стал дружиться с Нечаевым.
Ну и с Огарёвым он не разругался, но Огарёв же просто внучком назвал этого мерзавца Нечаева, и Бахметьевский фонд ему все-таки сдали, как не сопротивлялся Герцен. В общем, хорошие люди.
Но... Хорошие люди, но пошли на потачку и пошли на поводу у Нечаева и его компании, которые кричали, что цель оправдывает средства, и можно любого студента Иванова загубить ради светлого будущего России. Герцен стоял как кремень. Нет, нельзя. Нельзя. И с другом 40 лет они дружили с Бакуниным, ближайшие были друзья.
Ну да, это троица и, такая, да, которая...
Денег давал, и все, что хочешь.
Да,
а тут нет.
Все.
Так хорошо, но вот тем не менее, Нечаева-то Огарёв-то пригрел?
Ну, Огарёв не был большой мыслитель. Огарёв был очень широкой души человек и поэт. Страдалец.
Ужасно увлекающийся.
Ужасно увлекающийся. Мыслителем был Герцен. Это как, знаете, как плохая параллель. Ну, мы знаем, что Маркс в 54-м году снял, или 55-м, свое имя с афиши, когда он должен был вместе с Герценом выступать. Был момент в их истории, их заочных отношений, когда Маркс не желал рядом с Герценом находиться. Так у Маркса был Энгельс. Кто из них мыслитель? Вот вопрос. Так и отношение Герцена с Огарёвым. Да, Герцен Огарёв, но все-таки мыслитель у них Герцен. Так давайте про мысли у Герцена спрашиваем.
Александр Архангельский, Никита Соколов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. После 22 часов «Время политики», «Регионы России», «Мартовский выбор», «Новые мэры» и «Новые губернаторы». Ведет передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета с 4 по 6 апреля. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. На борту находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди погибших весь экипаж. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии по Тюменю отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. В Новосибирске в результате взрыва в пристройке к жилому 14-этажному дому в Октябрьском районе города 3 человека получили травмы. Как сообщил представитель МЧС по Новосибирской области, спасатели проводят эвакуацию жильцов дома. В Петербурге сегодня суд приговорил активистку партии «Яблоко» Марию Кожеватову к 10 суткам ареста и штрафу в размере 900 рублей за участие в несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Как передает Интерфакс, в знак протеста против решения суда Кожеватова объявила сухую голодовку. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Представитель ответчика Министерства финансов России заявил в суде, что ведомство считает сумму компенсации завышенной, а информация о моральных страданиях должна быть подтверждена документально. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает необходимым уточнить в российском законодательстве понятие экстремизма, а также правила получения российского гражданства. Лукин выступил сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации с правами человека в России в прошлом году.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте.
Россия вышла из той душной эпохи, в которой людям только и оставалось теоретически обсуживать гражданские и общественные вопросы. И что ни говорят, мы не взошли снова в гамлетовский период сомнений, слов, спора и отчаянных средств. Но к топору, к этому ультима-рацию притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора. Чем глубже, чем дольше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления нас окружающие и в ряд событий, которые привел к нам Европу, тем больше растет у нас отвращение от кровавых переворотов. Где же у нас та среда, которую надо вырубать топором? Не веря в собственные силы, вот наша беда. И что всего замечательнее, не верит равно в правительстве, дворянстве и народе. Мы за какими-то картонными драконами не видели, как у нас развязаны руки. Я не знаю в истории примера, чтобы народ с меньшим грузом переправлялся на другой берег. К метлам надо бы накричать, а не к топорам.
Герцен. Читает его Андрей Смирнов в фильме, который вы увидите 5 апреля на канале «Культура», в фильме Александра Архангельского «Изгнанник». В дни 200-летия юбилея, 200-летия со дня рождения Герцена мы и говорим о том, насколько он актуален, как это сейчас соотносится с современностью. В моей студии Александр Архангельский и Никита Соколов. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Ну так вот, эта цитата, она тоже опять абсолютно концептуальна, на мой взгляд, и вроде как тут тоже есть ответ на вопрос, кто виноват. Россия все время, весь и народ, и ее интеллектуальный класс, и ее верхний класс все время не верит в собственные силы. Это вот так? Это вот тоже такая карма, как бы сейчас сказали? Или это вот... Или Герцен
это
здесь...
Это колея, матрица, нет, карма. Нет, не существует в истории никакой ни колеи, ни матрицы, ничего такого, чтобы мешало людям принимать новые решения и строить заново свою жизнь. У человеческих сообществ, как у любого человека, как у любого физического тела, есть инерция, но судьбы нет. Вот как мы решаем, так, такое будущее и
хотя,
будет.
Хотя, вот, я сделал оговорку, инерция сильна, может
инерция
быть.
Велика. Инерция велика.
И поэтому наше решение переменить свою судьбу, извините за выражение, может нас...
Так к метлам все время не получается, все время к топору.
Ну вот потому что, может быть, метлом мы призываем, но в руки их что-то не берем. Может, просто взять, попробовать, вдруг получится, глядишь, и выметим начисто, и будет хорошо, и уютно.
И в этом смысле как раз я радуюсь, потому что вот обнаружившееся зимой движение наблюдателей – это ровно герценовское движение.
Да.
Вот не к топору, а к метлам. Ребята, дайте чисто сделаем. Ну вот сделайте чисто.
Да, и в этом смысле очень конкретные действия нынешних протестантов.
Очень корректные.
Корректные, даже такие элегантные, с выдумкой, без раздражения и агрессии, они скорее про то, о чем мечтал Герцен. Но хорошо, а все-таки вот ответственность-то у Герцена, это он уже к концу жизни об этом говорит.
Вопрос не в этом скорее. Вопрос, почему вот эта герценовская линия, герценовская стратегия на метлы, почему она срывалась? А срывалась она много раз. Много раз отечество наше, благонамеренные люди в нашем отечестве пытались к этой стратегии приступить, но она не удавалась и срывалась. И первый случай такого срыва свидетелем ему, собственно, сам Герцен и был. Это 63-й год, польское восстание, после которого кончаются сильные либеральные импульсы в российском правительстве, и раскалывается русское либеральное общество.
Да, и не только либеральное, но и в более широком смысле слова. Там Толстой, который к Герцену тянулся от него, на какое-то время отворачивается, потом спустя годы возвращается.
В массе, в большинстве своем русская образованная публика от Герцена отшатнулась. Как? Он поддержал поляков, врагов России? Этого не может быть. Вот из этого источника не может быть ничего доброго. Все. И это вот для простоты можно это именовать, ну, уже совсем для карикатурной простоты, можно это именовать имперским соблазном. Что вот мы великая держава, и все, и вот наше величие и есть наша благодать. И все, что мешает этому величию, стало быть, мешает и благодати.
Но тут, Никит, я бы все-таки сказал, что все-таки, в отличие от подавления польского восстания 30-х годов, да, польское восстание 63-го и далее, это кровавое довольно восстание. Там лилась русская кровь, не только польская, польская лилась, нет, как и положено в этой истории, к сожалению,
кто же спорит.
И поэтому Герцен,
довольно гадкая была в это время польская конспирация, да, спорит, да, с этим бессмысленно.
И Герцен, который поддерживает, считывался огромным количеством людей в России, не обязательно благонамеренных, как предательство, потому что так, когда льется русская кровь, одно дело, когда поляки сказали, вышли героически и сказали нет, а тут русская конница и начала рубить налево-направо, это одна история.
Это 1831 год.
Да, 31 год. А совсем другая история, когда 63-й и далее, и это вооруженное восстание с самого начала, оно было не с метлами, оно с самого начала было с топорами. И тут Герцен попал в развилку, в которую попадает любой честный человек в историческом процессе, потому что исторический процесс не теория и не книжка. Он устроен так, что у тебя идеал один, а реальность, в которой ты действуешь и живешь, другая. Ну, и
важный штрих, который исчезает, и тогда исчез из внимания широкой публики, и сейчас совершенно исчезает, что поляки за эту подмогу Герцену совершенно непризнательны и неблагодарны. Потому что поддержка Герцена, публицистическая поддержка польского дела, была не безусловной, а условной. Он решительно требовал, чтобы поляки освободили своих крестьян. Немедленно. Требовал проведения демократических преобразований. Тогда ваша национальная самобытность и тогда ваше национальное инобытие вне рамок Российской империи будет оправдано. Поляки на это не идут. У них белая революция, дворянская.
Не путай с ленточками.
Не путай с ленточками.
А при этом он участвует в конспиративных делах, причем бездарно, как водится, участвует. Чудовищная история с этим судном, которое грузит для поляков оружие, которое уходит.
Не доходит,
потому что, естественно, да, капитан кидает, он взял деньги и исчез, а другой сдал полиции, и все пошло прахом. Да, самое, конечно, это ужасное, это вот эта развилка. Даже не то, что поляки отказались освобождать крестьян, а то, что это вооруженное, очень жесткое восстание.
Жестокое.
Да. Да, жестокое, с польской стороны, не только с русской. И когда ты в этой развилке оказываешься на той стороне, где режут русских, ты лишаешься автоматически, это может нравиться, не нравиться, поддержки абсолютного большинства в твоей стране. И, повторяю, ситуация, в отличие от 31-го года, которая была более простой и очевидной, здесь можно понять, почему отшатнулись.
Но между тем, уже который раз российское общество вступает и оказывается перед такой развилкой.
Абсолютно. Ну, я просто
идет всё по пути не герценовскому.
Да, и 20-летие двадцатилетия можно бесконечно говорить в этих, опять же, параллелях. И вспоминать правозащитников, которых до сих пор считают наймитами, мерзавцами и так далее. Вспомним там Аню Политковскую, «Царствие небесное», ровно за то, что слишком любил чеченских женщин. И не далее, как я вот неделю назад на Олимпиаде школьников по литературе слышала, слышала просто с пафосом говорящую учительницу о том, как же показывают фильм про Аню Политковскую. А вот она не рассказывала о наших мальчиках из рефрижераторов, которых там вывозили и так далее. Вот это все время...
А этот упрек отчасти я принимаю, потому что не к Ане Политковской, которая сделала свою работу,
да,
а к информационному либеральному образу Первой войны, где, конечно, была только одна сторона. Несчастный, страдающий чеченский народ.
Как правда? Раз Аня-то рассказывала, да, про мальчиков, да, и солдат.
Несчастный, действительно, далее, несчастный, действительно, страдающий, но той русской части, которая действительно не сама по себе, не солдат же, не сам себя погнал в эту войну. Он туда был погнан, и что с ним делало это свободолюбивое общество, эта развилка похожа. И я в данном случае отказываюсь вот на одну сторону вставать. Потому
с Герценом.
Что, с Герценом, потому что мне кажется, что бывают трагические моменты,
тогда получается,
а дальше расплата. Да.
Тогда получается расплата.
Да.
Вот на личном уровне, на уровне личной судьбы, это судьба Каткова. Вот Михаил Никифорович был очень в большой степени единомышленник Герцена, хотя они не сообщались. Только что Герцен смотрел больше на французские оригиналы, а Катков был англофил и смотрел на английские образцы. Был чистый классический либерал, считая за образец благоустроенную парламентскую монархию английского типа. Значит, в 63-м году они с Герценом решительно разошлись, Катков сделался великий империец и государственник. И что осталось через 5 лет от его либерализма? Куда это все испарилось? Не стало его. Вот тут же какая-то есть идейно-духовная эта связка имперства и либерализма. Не выживает либерализм с имперством вместе.
По-разному бывало.
Нет примера.
Нет, как-то Пушкин, Катков двинулся.
Свободы,
нет, но все-таки Катков Путин двинулся, что называется, к статусу и вот во власть.
Да.
А Герцен всегда был, ну, как бы мы сейчас сказали, в оппозиции. И поэтому ощущение, что там это.
Ну, я возвращаюсь к новейшим событиям, да, русской истории, да, вот 93-й год. Да, за то, что подавили вооруженное восстание в Москве кровавым методом, пришлось платить последствиями.
Да.
И мы, те, кто поддерживал это подавление, несем моральную ответственность за последствия в том числе. Потому что, когда ты опираешься на армию спецслужбы в подавлении вооруженного восстания, не удивляйся, что армия спецслужбы начинает играть все большую роль в политических процессах. Да? Вопрос ответственности. Вот дальше ты можешь остаться чистым в белых одеждах и сказать, чума на оба ваши дома, но тебя чума придет и на оба.
А так все-таки мы, значит, сейчас Герцена вписали в некоторые рамки.
Вписали, конечно. Но мы вписали скорее
себя.
Мы скорее,
себя вписали, да, скорее, в связи
на
с фоне Герцена.
Снимается
мы скорее с Герценом, на герценовскую мерку пытаемся примерить собственные жизни.
Да, конечно.
Я бы так сказал. Потому что мерка это всегда мне была очень симпатична. Вот она строгая, герценовская мерка.
Вот она все-таки связана, что мне страшно нравится, вот с тем, что называется идеалом свободы и интереса к личности. Это все время...
Штука же не в том, а штука в том, что он не спускает никому. Вот лучший друг Бакунин, да, увлекся весьма анархизмом, начал развивать эти идеи, значит, революция, анархия, пишет ему, старому товарищу Герцену. Рахчиеву легко было, с полгода было вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, сенат, синод, да и тот ничего не сделал. А за упразднением государства откуда брать экзекуцию, палачи и пуще всего фискалов? В них будет огромная потребность. Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов? Он доводит... вот. Сказал ты, Бакунин, что ты хочешь без власти устроить войну?
Да.
Ну, додумай дальше. И предсказал же Герцен в этой фразе простой, что будет дальше при революции без человеческого содержания.
Да, но дело в том, что революция без человеческого содержания все-таки совершилась, а герценовская мечта в жизни не состоялась. Но для меня, Никита вряд ли со мной согласится, он все-таки историк, а я литератор, состоялась его гигантская литература, состоялась книга «Былое и думы», которая перевешивает все политические утопии вместе взятые, потому что там про жизнь, про людей, и с таким пониманием человека, и с таким пониманием устройства жизни, что для меня это дороже правоты, неправоты в конкретном историко-политических обстоятельствах.
А я глубочайшим образом убежден, что и на историю эта книга оказала огромное влияние, потому что глубочайшим образом убежден, что отечественные шестидесятники уже 20 века в значительной степени подпитывались из этого духовного ресурса.
Вопрос, то поражение историческое, которое они потерпели в конце 80-х, не связано ли с этим утопизмом, вычитанным
у Герцена, который тоже, по сути, потерпел, потому что он умер накануне кровавой Парижской коммуны.
Да. Вот же какая на самом деле главная и непреодолимая противоречие. Безусловно, к успеху, по всей видимости, ведет герценовская тактика. Но как противостоять радикалам, маргиналам и негодяям, которые не сковывают себя этими нравственными нормами? Они, для них доступны гораздо более эффективные в короткой перспективе средства.
Согласен.
Типа террора. И что с этим? Как против этого улома?
Герцен все время выглядит, даже на фоне и российской истории, и литературы, все равно одиночкой. Вот все вокруг него все время не складывается, что называется, вот это вот белое движение, как и вокруг очень многих дальше людей, которые стоят на этих нравственных принципах, которые говорят об интересе к человеку, индивидуальности, свободе, гласности. Все это как-то вот не скрещивается со страной. Недаром это его фраза, ну, несовмещение со страной.
Я думаю, что это вообще почему? Вот эта тема, которая меня очень волнует, она не только с Герценом связана. Мне кажется, что, к сожалению, в русской истории последних там трех с лишним уже теперь стали почти 3,5 столетий литература оказалась сильнее жизни, сильнее истории, сильнее политики. Вот давайте спросим: Россия европейская или азиатская страна? С точки никто не ответит. Европа нас в качестве европейской не признает, Азия нас в качестве азиатской тоже
не особенно. Не собирается.
Есть, сами мы то ли туда, то ли сюда, то ли с Америкой воюем, то ли с Китаем дружим, то ли наоборот воюем со всеми, то ли не дружим ни с кем. А про русскую литературу, ну у кого какие сомнения? Это европейская культура, точка. Западники, славянофилы, революционеры, контрреволюционеры, либералы, антиконсерваторы, ну, за исключением уж совсем крайних случаев, да и то, Победоносцев, как известно, писал для Герцена, прежде чем стать Победоносцем, она глубоко европейское явление, поэтому она оказалась сильнее, но в этом есть отрыв от потока жизни. Жизнь шла, а литература, не имея возможности эту жизнь потянуть за собою, как облако поднималось над этой жизнью и показывал, ну, смотрите, ну, вот можно же идти сюда. А жизнь медленно. Но при этой медленности, тем не менее, Герцен, как и многие другие русские писатели, работал в долгую. Конкретно исторически 1 000 000 поражений. 1 000 000, да? Вот эта эпоха не сработала, следующая не сработала. Но заметьте, каждая следующая эпоха все-таки мягче предыдущей. А вот после первой половины 20 века, когда ленинизм, сталинизм, следующая эпоха, да, когда опять возвращаемся к Герцену, опять мечты о том, что европеизация, свобода, мирными средствами, опять проваливается. Но сегодня мы можем сказать, что мы ближе к метлам, чем к топорам.
Да,
гораздо ближе, именно к метлам. Не просто к разговорам, не болтовне на кухне, а к метлам в конкретно историческом смысле.
Да, к подъездам практическом
смысле. Да, то есть он талдычил, да. Принцип дятла: долби, пока не пробьешь или голова не отлетит.
И уже до многих жирафов начинает доходить.
Поэтому работа не бесполезна.
Я бы хотел вот на что обратить внимание, что да, в России с последователями Герцена действительно все время неблагополучно, у них дела обстоят, но между тем, вот не дети духовные, а внуки духовные Герцена одержали в мире величайшие победы бескровных революций. Mm-hmm. Потому что Ганди, безусловно, духовный внук герценовский через Толстого.
Ну, правда, Ганди любил у нас, как известно, и национал-социализм. Там сложнее история, чем хотя бы.
Сложнее, да.
Вот, сложнее история. И к нему глубочайшим пиететом отношусь, Ганди, но просто история, на самом деле...
История не плоская, я не плоская, не настаиваю.
Да. Нет. Но и в Герцене есть то, что с Герценом в нашем идеальном представлении о Герцене несовместимо, как и в любом живом человеке, который не боялся меняться. Еще очень важно вот что.
Да,
он не боялся меняться и не боялся терпеть поражение. То есть, может, и боялся, но терпел и шел дальше. Что иногда
и
дороже любой
чего
победы.
Он, да, за свою, в общем, недолгую жизнь пережил, это, конечно...
Это от, непонятно, как выдержать.
Как можно выдержать и сохранить эту здравый смысл, ясность ума, и потом вот это
хотя
вот ощущение.
Недолго прожил-то.
Недолго, совсем,
по 70-е.
58.
Да?
58 лет.
Всего-то.
Да, то есть, в общем, некоторые, в общем, ровесник наших нынешних лидеров.
И последние годы был сильно нездоров и не бодр.
Давайте послушаем, что наши слушатели нам скажут. Федор, Петербург, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Вот я слушаю, меня, конечно, опять возмущает позиция господина Архангельского. Я, во-первых, удивлен, что так надо было проехаться по Политковской, которая, между прочим, именно у генерала, у полковника, извините, Буданова спасала именно наших солдат, над которыми он издевался. И сколько она, кстати, спасала вообще русских из Грозного, который подвергался при Путине массированной бомбежке.
Федор, а в защиту Александра я скажу, что мы как раз это и подчеркнули, что это не как раз не упрек ни Ане, и лишний раз сказали.
Я не про Политковскую.
А как раз Аня это всегда делала.
Ну, тем не менее,
вы как-то
дальше
не услышали. Так, давайте.
Сама, извините, то здесь тоже странно. Вот по поводу польского восстания и прочее. Ну, вы знаете, вот я вспоминаю опять же цикл, который создавался про православие, очень такой идеализированный. Ну, мы знаем, как себя ведет сейчас негативно православная церковь. Вот я хочу такой вопрос задать, даже сейчас уже про современность. Вы не считаете, что вот неудача нашего либерального движения в России во многом связана с тем, что она сейчас, может быть, фальшиво возглавляется придворными либералами? Вроде господина Архангельского или Сванидзе, здесь какая-то фальшь присутствует очень значительно. И, возможно, это не вызывает доверия у народа. Вот мне хотелось бы это заметить, эту точку зрения. Спасибо.
Где мои лампасы? Почему у меня нет генеральских звезд?
Где шитье?
Где шитье?
Где шитье придворного мундира?
Да-да-да.
Ну, так я вот не очень понимаю. Тогда, видимо, раз это имитация... Ну, наверное, в части общества это всегда представлялось, если люди не зовут к радикальным действиям, ну, наверное,
это... очень скучно. Не звать к радикальным действиям – это очень скучно.
Но тогда Герцен в этом раскладе нашего слушателя тоже из вашего ряда?
Ну, если... Герцен тоже можно наковырять у раннего много чего, а у взрослого нет, не очень наковыряешь.
Никите опять не нравятся эти наши простые,
незамысловатые
параллели.
Нет, я в реплике слушателя не расслышал, к сожалению, имени его.
Федор.
Услышал некоторый важный для меня тон, который угу. до сих пор у нас с вами не звучал. Это отношение Герцена к Богу и к церкви. Оно тоже и для нашего времени чрезвычайно существенное.
Ну, атеист ведь?
А вот нет.
Разве нет?
У него чрезвычайно сложные отношения.
Ну, все-таки, давайте так скажем, все-таки начинал... Нет, он очень любил Евангелие, начнем с этого.
Да.
Всю жизнь.
И знал.
И любил. Да. Всю жизнь его читал.
Что касается церкви, с церковью расстался очень рано. А вот что касается Бога, то как человек, теоретически мысливший, до того, как ему дали почитать правильные книжки, был теистом таким, да, деистом. Когда ему дали почитать правильные книжки, в общем, начал колебаться, и какие-то атеистические мотивы все-таки в его писаниях есть, именно атеистические. Разве не так, Никита?
Не атеистические все-таки. Это всегда против церковного истеблишмента.
Это всегда. Антиклерикализм, это понятно. Но есть и атеистические мотивы в его... И в письмах они звучат. Правда, письма – это всегда личный документ. И всегда документ, не адресованный вовне. И это могут быть и сомнения, выданные за утверждение. Но тем не менее.
А штука в том, что, по всей видимости, ну вот мое глубочайшее убеждение, что есть часть правды в гипотезе, в общем, довольно хорошо обоснованный Василия Зиньковского про теерея, о том, что, вообще говоря, мы Герцена понимаем плохо, и он для нас потому так и распадается, часть туда, часть сюда, что, по всей видимости, фокусом его личности было то обстоятельство, что он был религиозный философ. что он пытался вот эту самую персоналистическую картину мира, где человек был бы пупом земли и центром мироздания, обосновать не церковным образом, безрелигиозным образом.
Ну да.
А это религиозная задача.
Это другое. Можно быть атеистом и быть религиозным философом при этом, потому что атеизм – это тоже вера, а это не позитивизм. Он, конечно, не был позитивистом.
Он не был позитивистом.
А атеистом в каком смысле? И опять же, что значит «был»? В какие-то моменты жизни был, какие-то моменты жизни не был. Это тоже движение, как с Белинским. Белинским мы знаем периоды, когда он был атеистом, а мы точно знаем, что были периоды, когда не был. И что бы с ним случилось, как не проживил он еще какое-то время – большой вопрос. Есть движение. Но то, что это религиозная мысль по структуре своей...
Она религиозная вот в каком смысле?
Моральная.
Чтобы не пугать слушателей. У Герцена никогда не бывает анализа вне оценки. Вот рассуждая об общественно-политических вещах, он стремится не просто к истине, а к истине, которая была бы одновременно и благом. А это уже...
Ну, религиозный по структуре смысле, да.
Религиозный способ думать о мире и человеке.
Михаил, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот известно, что отец Герцена Яковлев был крупный помещик, который даже происходил от кобылы, которые были в родстве с Романой. Мать Луиза Гаак, это была немка. Тем не менее, в начале 19 века он дал фамилию Герцен, это память сердца, не совсем, как говорится, русская фамилия, и не побоялся, что он, как говорится, в России будет с нерусской фамилией. И вот сегодня утром звонит слушатель один на радио «Свобода» и говорит: я вам сейчас открою страшную тайну. Оказывается, наш президент вовсе не Медведев, а Мендель. Вот, понимаете, и отсюда все наши беды. И вот мы сейчас, как говорится, распинаемся про Герцена. А готов ли наш слушатель, наш народ к такому деятелю, как Герцен? Воспримет ли он его с такой нерусской фамилией? Спасибо.
Но как-то странно.
Странно.
Но фамилия придуманная.
Да,
сердечная. Ну что? Ну, Герцен.
Значит,
не понял.
Должны ли мы отвечать за чужой сон в том смысле, что обсуждать вопрос, состоит ли человечество из твердо вот, раз навсегда созданных общностей, именуемых нациями, которые преследуют раз навсегда им известную цель? Историческая наука не подтверждает эту картину мира. Любая нация состоит из разных людей, преследующих разные цели. Нет никакого национального интереса в этом смысле. Вот. Поэтому разговор о том, с какой фамилией, какой деятель, он как-то...
Ну, не смущал же русский народ, что русские цари немцы. Ну и что?
Нет, не смущало.
Не смущало. Поэтому все-таки посмотрите фильм про Герцена и сегодня программу про него. Может быть, чуть-чуть яснее станет то, как нам дальше с этим жить и дальше говорить о будущем. Александр Архангельский, Никита Соколов. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тюменская авиакатастрофа. Подробности и версии.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о поражениях Единой России на местных выборах.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Чему научит провинциальный университет?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.